У Егора Скумбриевича все эти особенности были чрезвычайно обострены общественной работой, которой он отдавался с излишней горячностью. Он умело и выгодно использовал взаимный и всесторонний обман, который как-то незаметно прижился в Геркулесе и почему-то носил название «общественной нагрузки». Геркулесовцы сидели на собраниях по 3 часа кряду, слушая унизительную болтовню Скумбриевича. Им всем очень хотелось схватить Егора за толстенькие ляжки и выбросить из окна с порядочной высоты. Временами им казалось даже, что никакой общественной деятельности вообще не существует и никогда не существовало, хотя они и знали, что за стенами Геркулеса есть какая-то другая, правильная общественная жизнь. «Вот скотина!» — думали они, тоскливо вертя в руках карандаши и чайные ложечки. «Симулянт проклятый!» Но придраться к Скумбриевичу, разоблачить его было не в их силах. Егор произносил правильные речи о советской общественности, о культработе, о профучебе и кружках самодеятельности. Но за всеми этими горячими словами ничего не было. 15 кружков, политических и музыкально-драматических, вырабатывали уже 2 года свои перспективные планы. Ячейки добровольных обществ, имевшие своей целью споспешествовать развитию авиации, химических знаний, автомобилизма, конного спорта, дорожного дела, а также скорейшему уничтожению великодержавного шовинизма, существовали только в воспаленном воображении членов месткома. А школа профучебы, создание которой Скумбриевич ставил себе в особенную заслугу, все время перестраивалось, что, как известно, обозначает полную бездеятельность. Если бы Скумбриевич был честным человеком, он, вероятно, сам сказал бы, что вся эта работа ведется в порядке миража. Но в месткоме этот мираж облекался в отчеты, а в следующей профсоюзной инстанции существование музыкально-политических кружков уже не вызывало никаких сомнений. Школа же профучебы рисовалась там в виде большого каменного здания, в котором стоят парты, бойкий учитель выводит мелом на доске кривую роста безработицы в Соединенных Штатах, а усатые ученики политически растут прямо на глазах. Из всего вулканического кольца общественной деятельности, которым Скумбриевич охватил Геркулес, действовали только 2 огнедышащие точки. Стенная газета «Голос председателя», выходившая раз в месяц и делавшаяся в часы занятий силами Скумбриевича и Бомзы, и фанерная доска с надписью «Бросившие пить и вызывающие других», под которой, однако, не значилась ни одна фамилия. Погоня за Скумбриевичем по этажам Геркулеса осточертела Бендеру. Великий комбинатор никак не мог настигнуть славного общественника. Он ускользал из рук. Вот здесь, в месткоме, он только что говорил по телефону. Еще горяча была мембрана из черного лака телефонной трубки, еще не сошел туман его дыхания. Вот тут, на подоконнике, еще сидел человек, с которым он только сейчас разговаривал. Один раз Остап увидел даже отражение Скумбриевича в лестничном зеркале. Он бросился вперед, но зеркало тотчас же очистилось, отражая лишь окно с далеким облаком. «Матушка-заступница! Милиция-троеручница!» — воскликнул Остап, переводя дыхание. «Что за банальный, опротививший всем бюрократизм? В нашем черноморском отделении тоже есть свои слабые стороны. Всякие там неполадки в пробирной палатке. Но такого, как в Геркулесе, верно, Шура?» Уполномоченный по копытам испустил тяжелый насосный вздох. Они снова очутились в прохладном коридоре 2-го этажа, где успели побывать за этот день 15 раз. И снова в 15-й раз они прошли мимо деревянного дивана, стоявшего у Полыхаевского кабинета. На диване с утра сидел выписанный из Германии за большие деньги немецкий специалист, инженер Генрих Мария Заузе. Он был в обыкновенном европейском костюме, и только украинская рубашечка, расшитая запорожским узором, указывала на то, что инженер пробыл в России недели три и уже успел посетить магазин кустарных изделий. Он сидел неподвижно, откинув голову на деревянную спинку дивана и прикрыв глаза, как человек, которого собираются брить. Могло бы показаться, что он дремлет, но молочные братья, не раз пробегавшие мимо него в поисках Скумбриевича, успели заметить, что краски на неподвижном лице заморского гостя беспрестанно меняются. К началу служебного дня, когда инженер занял позицию дверей Полыхаева, лицо его было румяным в меру. С каждым часом оно все разгоралось и к перерыву для завтрака приобрело цвет почтового сургуча. По всей вероятности, товарищ Полыхаев добрался к этому времени лишь до второго лестничного марша. После перерыва смена красок пошла в обратном порядке. Сургучный цвет перешел в какие-то скарлатинные пятна. Генрих Мария стал бледнеть, и к середине дня, когда начальнику Геркулеса, по-видимому, удалось прорваться ко второй площадке, лицо иностранного специалиста стало крахмально-белым. «Что с этим человеком делается?» — шепнул Балаганову Остап. «Какая гамма переживаний!» Едва он успел произнести эти слова, как Генрих Мария Заузе подскочил на диване и злобно посмотрел на Полыхаевскую дверь, за которой слышались холостые телефонные звонки. «Волокита!» — взвизгнул он дискантом и, бросившись к великому комбинатору, стал изо всей силы трясти его за плечи. «Геносе Полыхаев!» — кричал он, прыгая перед Остапом. «Геносе Полыхаев!» Он вынимал часы, совал их под нос Балаганову, поднимал плечи и опять набрасывался на Бендера. «Вас махензи?» — ошеломленно спросил Остап, показывая некоторые знакомства с немецким языком. «Вас волензи от бедного посетителя?» Но Генрих Мария Заузе не отставал. Продолжая держать левую руку на плече Бендера, правой рукой он подтащил к себе поближе Балаганова и произнес перед ними большую страстную речь, во время которой Остап нетерпеливо смотрел по сторонам в надежде поймать Скумбриевича, а уполномоченный по копытам негромко икал, почтительно прикрывая рот рукой и бессмысленно глядя на ботинки иностранца.